Есть два такие понятия важные для города. Нарратив и дискурс. Нарратив – это вообще термин из искусства.
Когда что-либо передается через собственное кармическое видение, глазами субъекта, когда видение субъекта важнее, чем события, например, какая-нибудь историческая эпоха, через призму кого-то она показывается. Говоря нашим языком, это абхава, кармическое видение. А дискурс – это определенный текст, коммуникация, но в определенном контексте. В зависимости от того, кто его читает, слушает, пишет, какая историческая эпоха, кто друзья того, кто читает. То есть целое мысленное поле. И вот эти два понятия, если перевернуть на санскрит, то это бхава и юкти, рассуждение. И вот гуру – это носитель нарратива и дискурса. Бхавы и юкти. Очень важно через это войти в измерение учения. Без этого очень сложно понять просто логические конструкции. Потому что просто логические конструкции, просто техники без бхавы, то есть без нарратива, они могут не сработать. Если, конечно, у нас собственного нарратива нет. И вот то, что передается через гуру-йогу, это бхава. Через нарратив передается дискурс. То есть через бхаву передается юкти, и наоборот, через юкти передается бхава. А гуру – это носитель нарратива освобождения и дискурса об освобождении. Нарратив – это понятийный язык субъекта. Авторский замысел, когда преобладает над фактическим материалом. И вот в учении Санатана Дхармы всегда авторский замысел преобладает над фактическим материалом. Авторский замысел имеется в виду субъект. Потому что субъект всегда важнее, сознание всегда важнее. Поэтому в Индии как таковой не существует истории, линейной. И западные исследователи истории, когда начали исследовать индийскую историю, они увидели, что, в общем, говорят так, ну там Махабхарата, Упанишады, вот да, а конкретно там в какие года кто родился, где достоверные археологические раскопки, они говорят, да нет, зачем это? Все же и так понятно. Это вот нарратив. То есть присутствует нарратив ведической культуры, а исторические события – это не принципиально. Каждый в нем находится. Вот. Принцип нарратива жизни самой по себе не существует. Она состоит из череды повествований, субъективных восприятий и событий. Это называется еще кармическое видение. Вне субъекта, обладающего кармическим видением, как таковой жизни не существует. Субъекты, погруженные в кармическое видение, творят жизнь и ее проживают. То есть это то, как мы трактуем для себя и для других какое-либо событие. Это изложение событий на основе какого-либо конкретного человека, чьими-либо глазами. И мы всегда видим мир чьими-либо глазами, своими собственными. Это и есть кармическое видение. И когда мы воспринимаем учение, мы стараемся увидеть мир кармического видения глазами святых, ситха в линии передачи. Это и есть восприятие учения. А дискурс – это любые формы взаимодействия между людьми. От латинского «беготня», «метание», что-то. Динамичная мыслепередача, так можно сказать. Вот это соответствует санскритскому, тоже юкте, рассуждение. Конечно, не полностью, но с натяжкой, но можно сказать, что юкте – это дискурс. То есть разговор, речь, использование языка. Там, где быстро перемещаются мысли – И мы освещаем разнообразные дискурсивные поля. Вот есть дискурсивное поле Адвайты, дискурсивное поле шиваизма. Это не сама Адвайта. Дискурсивное поле – как ментальная область, в которую мы должны погрузиться и кое-что понять. Другое значение еще – некоторый образ мышления, идеология. Например, есть дискурс миссионера, есть дискурс атеиста. То есть вся та смысловая интерпретация, которая находится в уме какого-либо человека, это последняя, скажем так, языковая, семантическая единица. Если вот есть минимальная семантическая единица, языковая единица, это что? Звук, фонема. Поэтому есть фонетика. Потом морфема, какой-то слог. Там корень, суффикс, префикс. Поэтому есть морфология, слово, предложение, поэтому есть синтаксис. А вот дискурс – это уже что-то неоформленное и большое, целый текст и контекст этого текста. И вот все это юкти. Рассуждения, основанные на сложном понятийном аппарате. Целая ментальная система понятий, связи и отношений между понятиями, в которые включены мы. Поэтому есть дискурс Адвайта Веданты, которые нам надо постичь. Целые смысловые семантические поля. Итак, дхарма передается через пхаву и юкти, через нарратив и дискурс. Конечно, с большой натяжкой можно делать такие произвольные переводы. Это не строгие переводы санскрита. Скорее они делаются для облегчения понимания, потому что если просто сказать так, пхава, юкти, ну, отлично. Вы ничего не почувствуете даже. И учение Адвайта Веданты передается через пхаву и юкти. В этом смысл обучения. Если вы не войдете в кармическое видение, вы будете знать учение философски. Но передача не будет. В этом смысл передачи. Всегда можно понять, обучался кто-либо Адвайта Веданте у гуру или нет. Очень легко. С двух слов можно расколоть человека. Два наводящих вопроса опытному исповеднику. И все понятно. Или был он в прибежище в Самае или не был. Рядом сидел где-то на 9-м ряду один раз. 20 лет назад на сатсанге. Тоже легко понять с двух слов. Потому что вот передачу пхавы, ее невозможно пропустить, ее невозможно упустить. То же самое юкти. Владеет ли человек ведантическим юкти, шиваитским юкти, юкти санатанадхармы, юкти анутара тантры? С двух слов очень легко понять. И знать учение означает владеть пхавой, и все это зависит от передачи, прибежища, самаи и рассуждением, системой понятий. Если вы знаете хорошо учение, но уже вы на 50% близки к освобождению, остается теперь карму очистить. Но если вы не знаете учение, то у вас и карма есть, и непонимание. То есть даже не на 50%. И очень сложно во всем этом разобраться сначала, поэтому большая запутанность существует. И запутанность серьезная. Это как один еврей, раввин пожилой, приходит к доктору на прием, и доктор спрашивает, ну расскажите мне, как болезнь с самого начала, как там у вас было? И он говорит, сначала Господь создал землю и небо. То есть они в разных дискурсивных полях находятся. Один другого не понимает вообще. Врач в своем дискурсе, раввин в своем. И вот как между ними провести мостики? Таким же образом ученик должен попасть в это поле рассуждения, поле юкти-гуру, смысловое, семантическое, дискурсивное поле. Хорошо в нем ориентироваться, как на карте. Кроме этого, он должен попасть в его нарратив, то есть в его пхаву, его видение. Это не то, что какая-то особая личная персональная пхава-гуру. Это Скорее, бхава, передаваемая святыми по линии преемственности, она примерно одинаковая. В этом и сила благословений линии передачи. В этом и благодать линии передачи. Поскольку без линии передачи вот этот нарратив субъективного видения пробужденного сознания святых, он не передается. Поэтому безблагодатное бывает часто изучение, практика. А только потом уже медитация, созерцание, техника, практика и прочее. И вот обучение, оно включает вот такие вот вещи. Итак, мы изучаем дхарму, чтобы освободиться от дукха, страданий и обрести счастье. И вот часто, когда спрашивают, а вот это для чего, вот это, самый простой вопрос. Чтобы освободиться от страданий и обрести счастье. Вот для чего мы там дорогу строим? Чтобы освободиться от страдания и обрести счастье. Вот если человек не понимает, вот какая связь? Дорога, страдания и счастье. Абсолютно не связанные вещи. Но связь есть. Вот если хорошо поразмыслить, прямая, многоуровневая есть, конечно. Все зависит, в каких месте, времени, условиях мы это делаем. И с каким умом. Или для чего там одежду носить. Для чего изучать Адвайта Веданту. Вот много разных условий, если они правильно собираются, действуют в общем направлении, они создают условия для нашего освобождения, для нашего счастья. И наоборот, множество условий, если они собираются, они создают условия для наших страданий. Поэтому если вот кратко вот так иногда меня задают, а для чего вот это? Для счастья. Все для счастья. Но чтобы понять в контекст, как это вот для счастья, как это все работает, надо изучить подробнее учение. Это подобно тому, как вы пришли на какой-нибудь крейсер, и много пультов, кнопок. А для чего эта кнопка, а это для чего, а вот это? Ну, чтоб плыл, чтобы он плыл, хорошо плыл, не утонул корабль. Так и здесь. Вы плывете на корабле дхармы, и вот все надо для того, чтобы корабль хорошо плыл, и вы на нем тоже хорошо себя чувствовали, и плыли вместе с ним или на нем. Так, существует три типа страданий. И первый – это страдание как таковое называется, дукха-дукха. То есть это нечто плохое, и от него надо убежать. Например, болезнь, что-то неприятное, нехорошее. Это то, что присуще сансаре. И что это за дукха-дукха, страдания как таковые, от которых надо убегать однозначно? Но считается, есть рождение, джанма, старость, джара, мритью, смерть, рога, болезнь. И все это составляет принцип дукха-дукха, то, что присуще сансаре. Поэтому освобождение – это движение от всех этих страданий в сторону счастья, в сторону повышения энергии счастья. Существует випаринам дукха, то есть то, что кажется хорошим или сейчас хорошо, но со временем может стать плохим. То, что содержит в себе страдания, например, привязанность, удовольствие от материального мира, оно вначале кажется хорошим, но может стать, принести страдания. Например, какой-то тип еды, к которой мы привязаны. Можно есть, а он может быть вредным. И третий тип страданий называется санскар-дукха. Это означает, я думаю, что это плохо из-за самскар, из-за обусловленного кармического видения. И вот от этих трех типов страданий, дукха-дукха, випаринам-дукха, санскар-дукха, мы уходим в сторону большего счастья, большей свободы воли, большей мудрости, большей осознанности. И когда нашей свободы воли, счастья, осознанности и заслуги становится достаточно много, наступает такой момент, когда мы полностью от этого измерения отделяемся. Отделяемся от сансары. Это и есть освобождение. Но в общем, главное то, что характеризует сансару – рождение, джанма, старость, джара, мритью, смерть, рога, болезнь. Это самые главные атрибуты сансары. Именно поэтому надо, преодолевая тамос, преодолевая желание, преодолевая эго, каждый день совершать подвиги. Не внешние, а духовные, внутренние подвиги. И такие непрерывные, постоянные, маленькие, но подвиги. Подвиги, когда мы превосходим свою низшую природу. Когда мы реализуем какой-то уровень самоконтроля, самодисциплины, осознанности и понимания. Это нелегко. Можно было бы совершить подвиг один раз, героически, месяц хотя бы. А это надо годами, десятилетиями, всю жизнь совершать такие подвиги. То есть превратить всю свою жизнь в подвиг. Вот это и есть жизнь садху, жизнь саньяси, жизнь монаха. Потому что, живя в материальном мире, в пракрити, в сансаре, в обусловленном состоянии, идти к освобождению – это и есть совершать такой подвиг. Это нелегко. Это подобно спортсмену, который постоянно должен повышать свою форму, свой уровень и тренироваться. Но со временем садху приучается это делать. И со временем такой подвиг перестает быть чем-то надрывным, натужным, тяжелым и вообще непреодолимым. Со временем он становится легким и даже преображается в что-то радостное, в игру. Со временем он становится нисхождением благодати. И тогда подвиг преображается в непрерывный даршан-ануграхи, нисхождение божественной милости. Но не сразу. Нужно какое-то время, когда самскары очистятся. То есть время подвига, а есть время нисхождения благодати. И когда мы идем только по пути подвига, думаем, когда же этот подвиг закончится? Почему благодать не наступает? Значит, еще не время, еще не созрела карма, не очистились каналы, не очистился ум. Иногда возникает соблазн усилить, ускорить все это. Совершить какой-нибудь великий подвиг, чтобы все не зашло быстрее, гораздо быстрее. Однако тоже здесь не выйдет. Это подобно попытке, вот смотришь дерево, хочешь, чтобы оно быстрее выросло, и начинаешь ему помогать, вытаскивать листочки из бутонов, корни как-то там, вытягивать ветки, и что получится? Просто повредить можно дерево. То есть этот процесс имеет свою скорость. Его не надо ни ускорять, ни тормозить. Если правильно следовать предписанным технологиям ухода, то все в свое время вырастет, расцветет и распустится. Я видел много таких, кто был очень нетерпелив. Если нетерпелив, значит, придется ждать очень долго. Для нетерпеливых срок ожидания увеличивается в 2, в 3, в 5 раз. Ну, неизвестно во сколько. Кто был очень нетерпелив и не держался вот этого принципа и старался как-то что-то по принципу «все и сразу». Ну, так не бывает. Но в свое время, если мы идем, то этот подвиг нарастает, нарастает, идет по нарастающей, затем преображается в нисхождение божественной благодати, когда все расцветает. Именно этой логике подчинен процесс обучения садху. Поэтому садху годами изучают философию, годами медитируют, делают упассану, усмиряет ум, воспитывает в себе этику. И постепенно в них растет то, что должно расти, и отваливается то, что должно отвалиться. Эго, клеши, кармы. Так текст Веданта Панчадаси, продолжение «Три тела», третий аспект Пракрити.
Третий аспект Пракрити. Тонкое тело состоит из пяти элементов. Ранее только два аспекта Пракрити были упомянуты в отрывке 15. Третий – это тамо-пратхана Пракрити.
Так мы говорили о том, что существует три тела – грубое, тонкое и причинное. Стхула шарира, сукшма шарира или другое название – линга шарира – тонкое тело. И карана шарира – причинное тело. При этом тонкое делится, в свою очередь, на энергетическое – пранамая кошу, астральное – манамая кошу и ментальное – виджняна мая кошу. Итого пять оболочек. Три тела – пять оболочек. И сущность веданты – обретение вивеки через вичару, а с помощью вивеки – продвижение к вайраге и осуществление отделения полной вайраги ради соединения с атманом.
Служащий материальной причиной пяти элементов, а следовательно и всего тонкого и физического творения. Определение трех аспектов Пракрити. Здесь мы должны рассмотреть следующее. Пракрити состоит из трех гун. Пракрити с чистой сатвой среди трех гун, смешанной с незначительным количеством раджаса и тамаса, является майей, упадхи Ишвары. Пракрити с сатвой, которая не является очень чистой и считается нечистой из-за смешения с раджасом и тамасом в таком соотношении, где на нее оказывается большое влияние, является авидией.
Итак, майя, там, где преобладает сатва, это упадхи, то есть сосуд, который наполняется упадхи для Ишвары. А Пракрити, где уже соотношение гун меняется, и майя, сатва уменьшается, а раджас тамас начинает подавлять майю, это упадхи для дживы, то есть сосуд для вхождения сознания дживы. Это уже авидья, невидение. И то, и другое Пракрити, но Пракрити разного качества. Сатва – это управляемое Пракрити. Почему так хороша сатва? Потому что она управляема. Вся проблема в том, что авидья неуправляема. Авидья управляет уже нами, субъектом. А в состоянии сатва реальность управляема. То есть светоносный слой Пракрити управляем, тамасично-раджасичный слой, где сатва подавлена, неуправляем. Наша субъектность, наша воля, наши божественные качества, сарваджнятва, вьяпакатва и другие, присущие нам как частицы Ишвары, в сатве проявляются, а в Пракрити подавляются.
Это упадхи дживы. Поскольку смешение этих трех гун встречается в разнообразных видах, эффекты авидьи в отношении воплощающихся также различаются. Когда преобладает тамас, это тамах прадхана пракрити, из которой рождены пять элементов и остальное, относящееся.
Тамах прадхана прокрити означает рождаются грубые элементы. Это так называемые еще бахиранга шакти, внешняя энергия, земля, вода, огонь, ветер, пространство. Есть очень тамасичные живые существа, в которых раджас мало, сатвы вообще мало и очень много тамаса. Адские существа, существа нижних измерений. Махапашу, таких называют еще. Наличие тамаса характеризуется представлением, что кроме меня, моей воли, моего мира, моих ощущений ничего не существует. Существа в состоянии тамаса отрицают божественный свет. Они абсолютизируют свое состояние, свое бытие. Грубо говоря, вот они считают, что они сами, они как тело, и есть единственный Бхагаван, так, подсознательно. Если для них и есть какие-то аргументы, то только сила. То есть такие существа усмиряются большей, превосходящей их силой.
Из которой рождены пять элементов и остальное, относящееся ко всему творению. По воле Ишвары пять элементов, а именно пространство, воздух, огонь, вода и земля, были рождены из той части Пракрити, в которой преобладает тамас, ради опыта праджнах.
Итак, пять элементов, окружающие нас, земля, вода и так далее, были рождены из тамасичной части Пракрити. Не сами, а по воле Ишвары. То есть был послан импульс, творящий импульс. Вот это принципиальный момент. Они не появились в результате физических процессов, большого взрыва и прочее. Если был просто взрыв, то после взрыва ничего не появляется самоорганизованного, упорядоченного. Если же есть воля Ишвары, то после Большого Взрыва возникла упорядоченная Вселенная. Звезды, галактики, планеты двигаются. И многие ученые развивают сейчас идею биоцентризма. Не многие, а некоторые. Фактически биоцентризм – это признание воли Ишвары. То есть начали появляться теории, научные теории, которые вполне признают волю Ишвара. Говорят, что вот эта физика Ньютона, физика Эйнштейна – это уже вчерашний день. Давайте исследовать. Есть ли какая-то творящая воля? Очевидно, что есть. Нам непонятно. Поэтому если история как-то развернется, может быть, такие науки и начнут доминировать в современном обществе, и материализм, который доминировал в Европе, в европейской культуре там, с начала эпохи Возрождения, с 16-17 века, он уйдет.
Джива на уровне праджна не способна испытывать радость и страдания из-за недостатка средств. Поэтому создание средств является неизбежным. Слово «бхога» означает и наслаждение, и страдание, поэтому лучше его значение определять в контексте. Сотворение пяти элементов. Из той части Пракрити, в которой преобладает тамас, рождаются пять элементов, служащие непосредственной материальной причиной для остального тонкого и физического творения. Пракрити сама по себе не может творить. Поэтому наличествуют аджна – воля изъявления, желание – санкальпа Ишвары, проекцией которого является творение.
Творение есть проекция санкальпы Ишвары. Эта санкальпа очень тонкая, ей не может ничто противостоять, ничто живое. Законы физики мира, времени, пространства, постоянные константы Вселенной – все это санкальпа Ишвары. Например, есть ускорение свободного падения, гравитационное постоянное, там, постоянная планка, там, температура космоса в вакууме – минус 273 по Цельсию и многие другие константы. Все это выражение санкальпа Ишвары.
Поэтому наличествуют аджна. Дословно аджна означает приказ. Здесь оно используется в значении икшана – мышление, са и икшата – мысль атмы. Или ичха – воля, желаемая атмой. Таким образом, Ишвара – это нимитика карана. Эффективная причина, а Пракрити с преобладающим тамасом упадана карана, материальная причина.
Итак, существует два типа причин – философии санатанадхармы, веданты. Нимитта карана и упадана карана. Это мы говорили об этом. Деятельная и материальная причина. Как это можно объяснить? Например, есть горшок. Горшок появился по какой-то причине. По какой причине он появился?
Глина, гончар.
Да, была глина и был гончар. Гончар – это деятельная причина, а сама глина – это материальная причина. То же самое и в отношении материальной вселенной. Ишвара является не миттакарана по отношению ко всем живым существам, деятельной причиной, а Пракрити – это материал, материальная причина. Ишвара не непосредственно сам создается, он создает через свои ипостаси, разнообразных божеств, которым он делегирует разнообразные силы и функции. Например, Агни, Ваю, Варуна, Бхумидеви и так далее.
Здесь может возникнуть уместный вопрос. Каким образом Ишвара принимает такое решение? Мы можем желать, если снабжены антахкараной, которая сама состоит из пяти элементов. В случае Ишвары из-за нехватки этих элементов, которые должны быть созданы, Наличие антахкараны невозможно.
Стоп. Другими словами, почему Ишвара желает творить? Иногда часто спрашивают, зачем Богу все это надо? Если он самодостаточный, пурнатва, парипурна, то какие у него могут быть желания? Откуда? Что было за волей творящей? Было ли желание? Ишвара самодостаточен, у него нет таких желаний, как у человека.
В отсутствии антахкараны желание творить элементы также не является возможным. Объяснение этого в том, что Ишвара, являясь всезнающим и всемогущим, не зависит от всех этих средств. Достаточно присутствия Ишвары.
Так Вселенная творится просто в присутствии Ишвары. Без его прямого желания.
Ачарья Шанкара рассеивает это сомнение в комментарии к Айтрея Упанишад, утверждая, по причине естественности всезнания. Тем не менее, остается вопрос, почему вообще был сотворен этот мир? Всезнающий Ишвара должен был остановить это в самом начале.
Другими словами, Ишвара мог все негативные миры сансары прекратить, и тогда ничего бы не было. Коли не начали просто в силу его присутствия рядом твориться из-за того, что он присутствует рядом Прокрити, почему же он не остановил все это? И все бы были освобождены уже изначально, находились в единстве с Ишварой. Проблема в том, что Ишвара знает нужды джив. Дживам нужна площадка для самовоспитания. Поэтому он не остановил для того, чтобы дживы могли вырастать. Мы обсуждали это в прошлый раз. Дживы без тел и без условий не смогут развиваться.
Дело в том, что Ишваре известно о кармапалах джив. Поэтому...
Кармапхала.
Кармапхала.
Кармические следы, кармические отпечатки, кармические тенденции, которые требуют выявления, проживания и накопления опыта. Так прогрессируют дживы.
Поэтому законы кармы начали осуществляться. 5 органов чувств. Мы упомянули сотворение 5 элементов. Теперь, описывая их эффекты, начнем с повествования о рождении 5 органов чувств, органов восприятия. При помощи сатвы, входящей в состав этих 5 элементов, постепенно рождается группа из 5 чувств, которые называются слух, касание, зрение, вкус, а также запах.
Сатвичная часть 5 элементов – это чистый свет. То есть, когда мы слышим 5 элементов, сначала это не сразу они стали грубыми. У 5 элементов есть сатвичная, светоносная часть. И на сатвичном уровне земля – это чистый желтый цвет. Вода – это чистый белый цвет плюс сознание. Огонь – чистый рубиново-красный цвет плюс сознание. Плюс мудрость, различающая мудрость. И вот там, где сознание, это означает фактор мудрости, присутствующий в каждом элементе. Воздух – чистый зеленый цвет, плюс фактор мудрости, всесвершающей мудрости, сознание всесвершающей мудрости. Элемент пространства – чистый синий свет, плюс сознание и всеохватывающая мудрость. И вот это сатвичная часть каждого элемента. И вот из сатвичной части каждого элемента начали создаваться джняны-индрии, органы чувств.
5 элементов рождаются из Прокрити, обладающие 3 гунами. В этом случае тамас преобладает. 2 другие гуны присутствуют. Сатва и раджас в этих 5 элементах отвечают за тонкое творение. Тамас после прохождения процесса огрубления, называемого панчикаранам, дает начало физическому миру. Это будет объяснено по порядку. Из каждой части сатвы этих 5 элементов, являющиеся материальной причиной, рождаются чувства, слух и тому подобное. Крамаат – постепенно, означает, что каждое чувство рождено одним из пяти элементов. Это также предполагает такой порядок, при котором каждый тонкий орган чувств рожден из соответствующего элемента.
Здесь начинается процесс перехода макрокосмоса в микрокосмос. Например, из состояния пространства рождается слух. Из элемента воздух рождается касание, осязание. Из элемента огонь рождается зрение. Из элемента воды рождается вкус. Из элемента запах, из элемента земли рождается способность к обонянию и запах. И вот как взаимодействие внешних элементов санкальпы Ишвары и сознание дживы в процессе пракрити создает субъективный микрокосмос. Кто знает этот процесс, тот знает секрет освобождения.
Следуя порядку пяти элементов, начиная от пространства и заканчивая землей, и органов чувств, начиная от уха до чувства запаха, в соответствии с текстом, мы обнаруживаем, что ухо рождено из составляющей саттвы элемента пространства. И так далее, соответственно.
Стоп. То есть какие-то части света становятся у нас пятью органами чувств, а затем они становятся внутренними органами. Особенно этот процесс становится понятен в практике джьоти-йоги. Когда там конкретно в текстах указывается, что из такого-то света создаются кишечники, из такого-то создается печень, из такого-то органы чувств. И, например, джьоти-йога – это процесс возврата обратно в световое состояние, вплоть до достижения светового тела и растворения физического тела до чистых пяти элементов. Когда физическое тело сжимается, а затем растворяется, остаются только волосы и ногти. Это значит, таттвы перешли в чистое состояние. Грубые, раджасично-тамасичные элементы перешли в сатвичные элементы. И тогда такой признак означает, что достигнуто пранавдыха, тело, подобное радуге, состоящее из чистых элементов, световое тело, которое бессмертно, которое передвигается с силой мысли, живет в тонком верхнем астральном мире, может быть видимо, но не осязаемо, обладает всеми органами чувств и имеет такую же внешность, как у садху.
Тот же порядок соответствует происхождению органов действий. Группа тхииндриям, джняннендриям, тонкие органы чувств, представляет необходимые способности восприятия, в то время как внешние органы, такие как ухо и тому подобное, являются местом, где они расположены. Как мы увидим ниже, внешние приспособления в нашем физическом теле состоят из уплотненных элементов. В противоположность им, тонкие органы чувств, рождены из чистой саттвы этих элементов в тонкой форме до их уплотнения.
Итак, тонкие органы чувств, тонкая способность чувствовать и тонкие органы чувств, тонкое ухо, тонкое зрение, тонкие глаза и так далее, рождены до физического тела. Физические глаза, физические уши – это уже уплотненная форма, а тонкие чувства и органы чувств рождены из сатвичной части элементов.
Антахкарана. Совокупность частей саттвы всех пяти элементов представляет собой антахкарану. Внутренний инструмент, рожден коллективной составляющей саттвы всех этих пяти элементов. Он двух видов из-за различия в их функциях. Мысль, не принимающая решений, это ум, в то время как мысль, принимающее решение – это интеллект.
Будхи.
Каранам – средство обретения знания, находящееся физическом теле называют антахкараном. Они бывают двух видов, в зависимости от различия во вритти, функции изменения, относящейся к мыслям. Когда мысли находятся в состоянии нерешительности или колебания, вимарша, это называют умом. Например, вы смотрите на знакомого человека, подходящего к вам, на находящегося далеко, так что вы еще не уверены, что это ум. Мысль, имеющая природу колебания, такова. Это мистер Гопал или мистер Раман? Она принадлежит уму. После этого колебания вы решаете: он мистер Гопал, без сомнения. Такая мысль, вывод, называется интеллектом.
Так разница между манасом и будхи в том, что будхи принимает решение. Будхи обладает глубиной и собственной верой. Манас же, он колеблется, он нерешителен, у него нет собственного мнения. Он работает в режиме приятия и отвержения. Будхи формируют систему убеждений, ценностей, смыслов и целей. Манас как таковой убеждений, ценностей и смыслов не имеет. Он работает в режиме нравится, не нравится, принять, отвергнуть. Поэтому воспитание веры, прибежище, самая – это формирование будхи. В конце концов, что?
Через манас.
Да, с использованием манаса. Мы используем манас ради воспитания чего-то большего. В конце концов, будхи очищается, и он уже не нуждается в манасе. То есть интеллектуальное рассуждение, концептуальное мышление, с которого начинается манас, уже не так важно. Будхи становится отделенным от манаса, то есть высший разум, интеллект становится отделенным от манаса и самодостаточен. Тогда мы говорим, что человек научился самоосвобождаться, что он реализовал состояние вне ума, неконцептуальное знание, знание вне концепции. Это значит, будхи стал свободен от работы манаса.
Ум и интеллект здесь представляют оставшиеся два аспекта антахкараны, а именно ахамкару, эго, и читам, способность воспоминания. Все четыре составляют антахкарану. Каждый аспект отличается в зависимости от его мысленных модификаций или функций. Органы действия. Следующим по порядку является перечисление эффектов части раджас пяти элементов.
Достаточно. О-о-о.